«Разговоры об искусстве». В эфире «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Душа во мне вся памятью жива. Сегодня наша передача совсем необычная, ибо без памяти, наверное, нет и, собственно, всей жизни на земле. Это наша святая обязанность помнить о тех людях, которые были рядом с нами, жили рядом с нами, и помнить самое светлое и прекрасное, то, что они смогли оставить для нас. И вот сегодня мне хочется вспомнить об этих самых интересных, безусловно, творческих, талантливых личностях. Именно личностях, потому что мне посчастливилось и работать с этими удивительными творцами, и вместе существовать, ну и, конечно же, дышать и жить. И вновь годовщина, вот уже 5 лет, как не стало основателя, руководителя литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье» и основателя Екатеринбургского православного театра имени Михаила Чехова Натальи Мильченко. И также чуть раньше ушел и сейчас пребывает в селении Горних удивительный человек, творческий человек, актер, режиссер Вадим Демин, который многие годы работал на Свердловском государственном телевидении, а в последние годы своей жизни трудился и также в православном театре и работал на православном телеканале «Союз». И вот, готовясь к очередной передаче, я отыскал, мне посчастливилось отыскать из фондов нашего радио такую удивительную запись, где в прямом эфире Наталья Витальевна Мильченко беседует вместе с Вадимом Иосифовичем Деминым. Они разговаривают о творческих жизненных путях, естественно, об искусстве, ну и, конечно же, о театре. И сегодня я предлагаю вашему вниманию из архивов нашего радиоканала «Воскресенье» передачу «Разговоры об искусстве», где, наверное, мы еще и еще раз можем чему-то поучиться и набраться тому опыту, которого, возможно, сегодня нам недостает.
Дорогие радиослушатели, в гостях у нас сегодня, ну, не боюсь сказать, человек многопланового рода деятельности. Сегодня вы услышите голос актера, диктора нашего телевидения, не православного, а нашего свердловского бывшего телевидения, режиссера, педагога, режиссера самодеятельного театра, который был 24 года, да, был на Химмаше. Итак, я представляю, это Вадим Демин.
Здравствуйте.
Вадим, вот вы такой человек очень многоплановый, и я часто слышу Вадим Демин, Вадим Демин, Вадим Демин, а вот Вадим Демин, где учились, где росли, где родились?
Родился здесь, закончил здесь школу, поехал учиться в Москву, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина при Малом театре СССР тогда. Потом работал актером в Алма-Ате, в Республиканском академическом театре русской драмы, потом в нашем ТЮЗе. Потом выдержал конкурс на должность диктора нашего тогда единственного Свердловского телевидения и радио, тогда совмещенный был. Вот. Потом, проработав 5 лет как бы штатно, а потом еще там и на полставки, еще чуть-чуть какое-то время, перешел режиссером телевидения. И вот в общей сложности я проработал на телевидении 27 лет, плюс, опять же, еще год на договоре. А потом не стало так называемой СДТРК. И я пришел в театр эстрады, поработал там.
Я знаю, что вы там работали режиссером-постановщиком.
Да, проработал там 2 года. А сейчас перешел на православный телеканал «Союз». Это, грубо говоря, там, где у меня лежит трудовая книжка, это я перечислил все свои...
Смотрите, какое количество и многогранность вашей деятельности. Поэтому я думаю, что с вами сегодня можно будет поговорить обо всем. Да?
Пожалуйста.
Вы сейчас ведете «Погоду» на телеканале «Союз». Да, и мне представляется, я смотрю очень часто телеканал «Союз», и мне очень нравится вот та атмосфера и та прелесть вот вашего, так, в этой передаче «Погода». И я думаю, что вот вас сейчас, люди, которые слушают, они, наверное, вас и представляют в наушниках. Коснемся тогда первой вашей деятельности, это связанной, наверное, с... радио и телевидением, да?
Это не первое, это первое все-таки театр.
Это понятно, мы его оставим на потом, потому что сейчас вы настолько наполнились этой деятельностью, что у вас есть уже и ученики, вы преподаете в театральном институте, первый, по-моему, очный курс, да, театрального института, телеведущий и радиоведущий. И это очень взаимосвязано, и вот по этому поводу вот мы давайте с вами поговорим. Вы знаете, вот всегда говорят, что вот сейчас, особенно в наше время, говорят, что вот телевидение, радио несет такой огромный негатив, очень много, так сказать, негативной информации, это раздражает, особенно с утра люди устают уже, так сказать, уже с утра устают жить. Вот вы знаете, а я бы хотела вас спросить, как вот в этом профессионала, в этом роде деятельности, а что вы видите положительного в телевидении и в радио? И чтобы наши радиослушатели, наверное, вот с положительной точки зрения смотрели наше телевидение и слушали наше радио.
Прежде всего, и радио, и телевидение, на мой взгляд, должны, обязаны отражать жизнь. То есть в данной ситуации и телевидение, и радио вторичны, потому что мы имеем в жизни, то у нас и на экране. Поэтому обвинять, что вот это вот экран, он плохой, там, значит, такая жизнь у нас.
То есть мы отражаем, в принципе, самих себя.
Абсолютно, отражаем самих себя на этом экране. Другое дело, что в жизни происходят какие-то страшные вещи, например, да, но мы о них не знаем, потому что они произошли где-то в другом регионе.
Да наоборот, нам рассказывают, что там Америку затопило.
Мы этого своими глазами не видели. А здесь нам концентрированно дают все это по всему миру. И в результате, наверное, может сложиться впечатление, что...
Вообще кругом катастрофа.
Кругом катастрофа, да, совершенно верно.
А вот как вам кажется, Вадик, а ведь положительных сторон жизни не меньше. Понимаете, где-то там катастрофы, а где-то строительство идет. Почему не концентрируют на телевидении, на радио именно моменты положительного, а моменты отрицательного концентрируют?
Я вам попробую ответить через театр. Дело в том, что, я думаю, вы согласитесь со мной, потому что вы тоже имеете отношение к театру.
Да уж, уже более 30 лет.
Да. Есть роли положительные, есть роли отрицательные. Всегда отрицательная роль написана ярче, интереснее. Но ведь так, в ней всегда актеру есть что играть, потому что там какая-то многогранность.
Вот здесь я могу не согласиться. Нету отрицательных и положительных ролей, как нету отрицательных и положительных людей. Есть люди, в чем-то искусившиеся, которые потом как бы каются, другие не искусились, пока еще они еще на каком-то, ну, идут жизненном пути. Вот понимаете, какая вещь? Ведь главное, каким ракурсом мы смотрим на эту жизнь. Ведь я из любого положительного героя в драме могу сделать как режиссер отрицательного. Правильно?
Правильно.
И тогда я всем людям буду говорить, что все люди, вы плохие. Вот даже вот дядя Ваня. В дяде Ване Гордей не играет, играет. Ведь это самое страшное, что с ним происходит. Согласны со мной?
Да, конечно.
Понимаете? Но когда я его покажу как трудягу, колоссального трудягу на всю семью, и это будет главным, тогда и человек-то посмотрит и скажет, вот бы ему покаяться в гордыне, а он же и кается потом. Понимаете, какая вещь? Поэтому вот мне кажется, что правильно это отражение нашей жизни, негатив.
Ну,
я
вот
согласна,
к сожалению,
с вами.
Да.
Но почему тогда вот телеканал «Культура», вот тоже канал, который я очень люблю, почему же он отражает какое-то воздушное, какое-то очень позитивное отношение к человеку, к его душе?
Ну, потому что, наверное, он и называется «Культура». Если он будет нести бескультурье, значит, его так и надо будет называть. Он называется «Культура», поэтому там все должно быть не то чтобы прилично. Нет, я думаю, что там идут спектакли достаточно жесткие.
Да.
Но
там отбор есть.
Да, безусловно. Но такой, ну, позвольте мне назвать его альтернативным каналом, наверное, так оно и есть.
Да.
То есть канал, который противопоставляет всему вот этому, что вокруг творится.
То есть он
как
бы показывает, как может жить человек, да. Как вообще он должен жить, да? Вот мы сейчас перейдем на ваш второй род деятельности, вот, я так понимаю, в телевидении и на радио. Это педагогическая работа, потому что, мне кажется, это и есть та основа, тот корень, из которого потом вырастить людей, которые будут или отражать нашу жизнь, что мы все в черном, или отражать, что мы многогранны, а уж вы выбирайте. Вот мне немножко о том, очный курс,
да.
Очный курс, я очень рада, что это очный курс, потому что заочное обучение, там у нас есть в театральном институте заочное обучение, я считаю, что оно, простите меня, оно некачественное, оно, не буду говорить других вещей, но мне кажется, заочно нельзя обучить ни телеведущего, ни радиоведущего, ни актера и ни режиссера, а у вас очный курс. Скажите, какие там проблемы и чему вообще вы учите?
Дело все в том, что я понимаю, так сказать, ваш вопрос и понимаю, куда вы клоните, что от того, как мы их научим, и будет зависеть
совершенно,
наше телевидение, будет оно положительным или будет оно отрицательным.
Совершенно.
Вся штука в том, к сожалению, что и телеведущий, и актер – это все-таки рупоры неких других идей. Это не те люди, которые сами определяют, что им говорить и как им говорить.
Это точно.
Недаром все-таки журналистику в свое время называли второй вечной профессией. Кто заплатит, кто выдаст идею, за которую человек пойдет, то он и будет говорить. Наша задача, чтобы они выбрали ту идею, которую нужно, и не пошли туда, где, так сказать, они будут то говорить есть, не то, что следует. Вот в этом смысле да. Но так же, как и актер, зависит от выбора пьесы, которую не он выбирает, от трактовки режиссера, опять же, актер здесь
зависим.
Да, мы выпускаем где-то зависимых людей. Зависимых людей в смысле трактовки, в смысле идеи, но на ум приходит фраза, я не буду сейчас говорить, как я отношусь к этому человеку, которого я процитирую, это второй вопрос, ну, скажу так, не очень хорошо отношусь, но в данном случае я подпишусь под каждым словом того, что сказано. Это Владимир Ильич Ленин, цитата. Статья «Партийная организация и партийная литература», 1905 год. Я почему ее помню? Потому что в свое время нас заставляли учить наизусть.
Да.
Звучит цитата приблизительно так. «Я тебе во имя свободы слова обязан предоставить право говорить то-то, то-то и то-то. Но и ты мне во имя свободы союза предоставь право заключать или не заключать союз с людьми, которые говорят то-то, то-то и то-то. Угу. То есть очень логичная цепочка, еще раз повторяю, как бы не относиться отрицательно к Ленину, в данном случае я абсолютно согласен.
Если... Попал в точку просто.
Да, да.
Попал в точку профессии.
Конечно. Если я пришел сюда, и мне говорят, вот, делай вот так, а не как иначе. Угу. Туда я могу, конечно, а могу ведь и нет. Значит, я либо должен уйти из этого театра, где меня заставляют говорить не то, что я хочу, либо уйти с этого телевидения, где меня заставляют делать не то, что я хочу.
Понятно.
Либо подстроиться под это. И вот, ну вот я буду пытаться учить ребят, чтобы они шли туда, куда идет их совесть. А их совесть – это
я
уже…
Я знаю очень многих актрис и киноактрис, которые отказывались от контрактов в кино или в театральных проектах только потому, что их просили раздеваться. Отказывались от больших денег и в кино, и в театре. Вот и говорили о том, что русская женщина на глазах не может быть раздетой. Ну вот есть в нашем менталитете в русском вот такое. Нельзя русскую женщину показывать раздетой. И вот отказывались от денег. Может быть, вот этому как бы нравственному обучению нужно тоже придавать огромное значение, потому что если мы так нравственно обучим людей вот, относительно своих позиций, может быть, они, говоря о катастрофах, будут говорить и о строительстве тоже, и понимая, что все-таки мы должны строить как бы нашего слушателя и зрителя, не нагружать его негативом? Или этому невозможно научить?
И можно, и нельзя. Дело в том, что студент приходит к нам уже в достаточно приличном возрасте. Если его не научили дома говорить спасибо, то я даже за 4 года, даже за 44 года не научу его этому.
Это научите. Вадик, заставить солнышко, могу, да. Научите, нет, не заставить. Если вы все время ему будете это слово говорить, это психологически точно, что он вам начнет отвечать и говорить это слово. Я же тоже была педагогом, и ко мне приходили разные ребята, которые могли опаздывать, которые с дисциплиной были напряги. Но я так вела себя, что я этого не понимала и сказала: прости, я уже здесь, а тебя еще нету. Нет, я закрываю в класс двери, все. И так ты не будешь на мастерстве актера, и завтра не будешь, и послезавтра. И он начинал не опаздывать. Не опаздывать не из страха, не получить профессию, потому что каждый урок – это еще урок, еще не только профессии. Но... Поэтому, мне кажется, за 4 года у очного отделения можно научить человека говорить спасибо.
Ну, это да, я привел это пример, да, привел пример только для того, чтобы сказать, что, ну вот по большому счету нравственности
не обучишь.
Не обучишь. Да, можно действительно, ну я, может быть… имел в виду как раз вот это, а не внешние проявления всего этого.
Поэтому какая ответственность, мне кажется, вот здесь тоже подтвердите как бы мои мысли, какая ответственность ложится на педагога жить той жизнью, которую он преподает. Потому что если самое страшное вранье, вот этот негатив, когда педагог говорит одно, а живет по-другому. Мне кажется, это не говорить о собственном примере, это состояние души педагога. И тогда ребята сами, потому что я знаю, что всему тому, что вы учите, научить нельзя. Можно только научиться. Вы согласны в этом?
Да, безусловно.
И вот еще немножко скажите о вашей деятельности. Какой у вас курс? Как вам нравится?
Это первый курс.
И о Чайковском скажите тоже, потому что вы тоже преподаете, у вас там какие-то интересные проекты. Вот об этой педагогике расскажите.
Ну, вот так получилось, что тогда немножко небольшой экскурс в прошлое, когда я был режиссером телевидения. Однажды на летучке, на так называемой, это когда раз в неделю все собираются и высказывают по очереди все рецензенты и высказывают свои мнения о просмотренных передачах. И однажды прозвучала такая фраза, что вот я вроде всех знаю режиссеров, вот вижу вот эту работу, о, знаю, сразу по тому, что я вижу, понимаю, кто этот режиссер. А вот у товарища Демина нет такого вот, как это, вот своего лица. Он тут делает одну передачу, тут другую.
Потому вот. Что это и есть лицо.
Да, и вот я тогда подумал, что какой комплимент мне сделали. Я к каждой передаче относился как к новому спектаклю, к другому спектаклю, и каждый раз придумывал новую стилистику для воплощения. Когда меня упрекали во всеядности, как это, ты и спортивные трансляции вел, и спектакли мог записывать, и концерты, которые я просто обожал, особенно классическую музыку писать. Ну, я писал и рок-музыку, и поп, и все что угодно. Мне было все интересно. И вот, к сожалению, может быть, к счастью, осталось, вот, остался этот интерес к тому, что мне все интересно.
Угу. Поэтому вот я на сегодняшний день.
Да, ну, да. Ну, я бы не сказал так, многогранность.
Многогранность, ну как?
Но все равно универсальность некая, конечно, есть, и ну, мне все хочется. И это, и вот сейчас стоит вопрос, что надо бы от чего-то отказываться, но мне жалко отказаться, почему? Потому что, ну, я уже 12 лет я преподаю в училище имени Чайковского.
Вот об этом, у вас сейчас выпускной, да, курс и интересный курс, у вас одна девочка выпускается, достаточно интересно,
да,
расскажите.
Значит, там два отделения, сейчас не буду говорить про эстрадное, а вот отделение сольное и народное пение, выпускается одна Катя Плюха. И ради нее делается один большой экзамен. То есть она должна сдать как вокалистка сольная, и она должна сдать экзамен как вокалистка ансамблевая. И вот в двух отделениях будет вот этот экзамен-концерт. А я преподаю там вот мастерство актера, сценическую подготовку и даже основы сценической речи. Когда мы с зав. Отделением Светланы Витальевной Щербининой оговаривали весь экзамен, то он так выстроился, что у нас все это возникло блоками. И моя задача уже как режиссера-постановщика была все это вывести на идею. Мы назвали весь концерт «Я прикасаюсь к роднику». Начинаем мы с акапельных песен, потом мы выходим на песни, которые написаны на основе русских народных песен, но у них есть уже композиторы. То есть, ну, вот, вы знаете, много композиторов, которые писали, ну, так скажем, ну, вертится это французское слово, а-ля, вот, похожие на русские народные песни протяжные.
То есть, это будет целый дипломный спектакль?
Это будет небольшой, он идет всего минут 40.
Музыкально, вокально, драматический.
Ну, не совсем, да, я не побоюсь
этого. Она будет
этого.
Выступать как певица и будет выступать как актриса.
И как певица, ну, а всякий певец, я считаю, должен быть актером прежде всего. Дальше мы выходим на классику. Исполнительница с русским народным голосом будет петь, например, романс «Отцвели хризантемы».
Угу. То есть очень, да, показывать все,
да,
грани ее возможностей.
После этого мы выходим на современную, ультрасовременную обработку народной песни. И когда, да, и все это с коллективом, то есть все остальные студенты ей помогают. Более того, ей же надо, она хочет в разных костюмах выйти.
Я думаю,
выйти.
Что это будет очень интересная работа, да. Но я еще знаю один секрет, Вадик, я знаю еще один секрет. Я, значит, 24 года, вы были режиссером Народного театра, о котором я в свое время очень много хорошего слышала, очень много хорошего слышала. Но сейчас его нету. И вы сейчас основываетесь на, по-моему, медицинской академии, вы создали опять народный театр.
Ну, он еще не народный, народное все-таки всяком, звание,
конечно.
Да.
Но, во всяком случае, начинаете...
Да, вот. Значит, тогда вот два слова об
расскажите,
этом.
Расскажите,
да,
пожалуйста, об этом родной деятельности.
Что меня больше всего согревало на Химмаше? Пришли ребята в 7-8 классе ко мне. И вот несколько человек, костяк, 5-6 человек, все 24 года были со мной. На сцену вышла дочь, вот есть такая Юлия Николаевна Левераж, которая пришла ко мне в 7 классе. Потом она играла уже со своей дочерью. Сначала она, будучи беременной, играла роль со своей дочерью, потому что та считает, сколько она на сцене уже с этого времени, что она выходила вместе с мамой.
А потом дочь вышла.
А потом и дочь вышла. Потом они в одном спектакле вышли. То есть вот за 24 года целое поколение выросло. Ну, представляете, как они, в смысле, как актеры были воспитаны за это время. Поэтому неудивительно, что коллектив называли, очень часто называли совершенно профессиональным,
да,
коллективом.
Да, это я тоже слышала.
Ну, вот случилось так, что Дворец культуры был продан. Угу. Сейчас там все-таки держат детские коллективы платные, угу, а взрослые закрыты совсем все. И мы вынуждены были уйти. Конечно, с Химмаша, это я мог кататься туда 24 года, а оттуда ребята... Ну, не поедут просто. Ну, вот и когда мне предложили уже почти два года назад в медицинской академии возродить театральный коллектив, то я, естественно, пошел с удовольствием. И больше того, вот мы выпустили уже один спектакль.
Какой?
Вот «От красной крысы до зеленой звезды».
Знаю.
В котором у меня играли мои старые химмашевцы.
Угу.
Там 10 сцен.
Я знаю, там на 2, на 3 человека.
Да, да. На 2 сцены я привлек ребят оттуда. Ну вот, а сейчас мы выпускаем сказку про Федота Стрельца Леонида Филатова.
Угу. Все равно вот вторую жизнь получает вот ваша любовь,
да,
к театру.
И вот эта самая Юлия Николаевна Левираж должна будет сыграть и в этом спектакле, потому что они мне часто звонят, химмашевцы бывшие, говорят, ну хоть какую-нибудь ролечку, ну пожалуйста. Потому что, ну, я их отравил театром на всю жизнь.
Отравили.
Да, ну так выражаясь образно.
Нет, у нас говорят в нашем в театре говорят, что если ты вступил на сцену, оттуда очень тяжело уйти. Оно в тебе, вот это ощущение, вот эта завороженность театра, она остается. Ты бы сам, вот сейчас я задам каверзный вопрос. Скажи мне, Вадик, хотел бы ты сейчас вернуться к профессии актера?
Мне не надо возвращаться.
Нет.
Я объясню,
ты бы хотел
почему
сейчас сыграть роль в театре?
Я еще год назад играл эту роль в театре, когда я работал...
А что ты так говоришь, как будто ты выпросил милостыню какую-то?
Нет, ну дело не в этом, мне не надо возвращаться, я вот о чем говорю.
То есть
это все время со мной...
Если бы тебе предложили, ты бы снова пошел и работал на сцене актера?
Думаю, что вот так полностью нет.
Нет.
А разово
это возможно.
Это возможно вполне. Еще раз говорю, вот в театре эстрады последнее, что я там поставил, это мюзикл «Сын полка». Перед тем, как уйти оттуда, я сыграл там роль, потому что, ну, не было другого исполнителя, мне нужна была возрастная роль, я уже, так сказать, человек в возрасте, так скажем.
Я хочу напомнить радиослушателей, что с нами в эфире Вадим Демин. Вадим Демин, вот вы мне сказали о спектакле от крысы...
От красной крысы до зеленой звезды.
От красной крысы до зеленой звезды. Я хочу сказать, что ваш род деятельности то же самое от... Передача «Погода» на нашем православном телеканале «Союз» и до вершин, когда вы ставите спектакли, посмотрите, какая огромная ниша, которую вот так вот работаете и много создаете. И
я прошу прощения, еще один момент. Это тоже актерство, которое со мной. На этом же самом, в этой же самой «Погоде» я говорю, да, «Здравствуйте, мои дорогие», озвучивая Филина. Это тоже актерство, которое не уходило, поэтому мне не надо в профессию возвращаться, я все время в ней.
Еще хочу сказать, что сейчас вы приглашены вот в литературно-драматическую редакцию и будете постоянно осуществлять радиопостановки по житиям святым, которые у нас идут в пятницу.
С удовольствием.
Так нет, уже в эфире вчера прозвучал Николай Чудотворец. Это ваша уже работа на радиоканале в воскресенье. И еще хочу вас попросить, пожелайте нашим радиослушателям, и что бы вы хотели пожелать, вот как пожелали бы как радиоведущий, как актер, как режиссер, как педагог.
Я скажу то, с чего мы с вами начали.
Угу.
Вокруг и на телевидении, и в жизни столько негатива. Поэтому несите друг другу добро.
В жизни или...
В жизни. Делайте друг другу приятное. Доставляйте людям, окружающим вас, удовольствие. Творите, это вот фраза Гёте, спеши творить добро. Вот спешите творить добро, не обращая внимания вопреки тому, что вы видите вокруг.
Да, потому что радиоканалы и телеканалы можно переключать и там найти свое добро. А в жизни нужно понимать, что это дело намного ответственнее. Ты каждым своим жестом, словом можешь человека или уничтожить, или наоборот дать ему надежду. Поэтому, дорогой мой Вадик, что бы ты сказал в самые свои последние минуты разговора с радиослушателями?
Храни вас Господь. Будьте добрыми, по возможности счастливыми. Берегите свое здоровье. Не растрачивайте себя попусту. Помните, что нам дана на этом свете жизнь вот от сих и до сих, сколько отмерено, один Бог знает. Но проживите это и для себя, конечно же, безусловно, но и для других тоже. Пусть это покажется красивой фразой, как это жить для других. Мы, мол, все равно все живем для себя. Да, в конечном итоге, наверное, все-таки для себя. Но нам же будет жить лучше, если рядом с нами будут хорошие, счастливые люди.
Цветок тоже растет для себя, но отдает все, что у него есть, отдает красоту свою и запах людям, и природе. Поэтому если ты будешь любить себя и жить для себя, украшая себя, делая себя добрее, тогда все остальное, оно будет отдаваться людям. Если ты будешь себя разрушать, если ты будешь себя насыщать, вот как мы говорим, теми будем говорить грехами, то тогда ты тоже будешь это отражать и на других. Поэтому, конечно, нужно начинать с самих себя.
Конечно.
Вадик,
конечно.
Родной мой человечек, я тебе желаю только силы, здоровья. Самое главное, вот в этом многообразии всегда находить саму суть. Ну и что, храни тебя, Господи.
Спасибо. И вам всего доброго.
В постоянной рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня прозвучала передача, посвященная памяти двух удивительных, талантливых уральских режиссеров Натальи Мильченко и Вадима Демина с их же участием, где они вместе друг с другом беседовали. Вечная память, светлая память. Разговоры об искусстве.